Всем привет, вы слушаете подкаст «Что изменилось?» от РБК Трендов, я его ведущий Сергей Романцев, и сегодня мы обсудим, как устроена экономика человейников. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян не рассматривают для покупки дома выше 12 этажей. В человейниках, новых многоэтажных комплексах, хотело бы жить всего 14% респондентов. Первичные и вторичные рынки недвижимости – это две категории, на которые разделен весь рынок. Первичный рынок недвижимости состоит из новостроек, которые только сдаются в эксплуатацию, и у этих квартир еще не было хозяина. Вторичный рынок состоит из объектов, которые уже находились в чьей-то собственности. Квартиры в новостройках популярнее квартир на вторичном рынке. На первоначальном этапе строительства они дешевле. К тому же принято считать, что это жилье качественнее и современнее. И давайте не забывать, быть первым владельцем всегда приятнее. Но в последнее время в России все чаще выбирают малоэтажную застройку, хотя жить в ней дороже, и такой вариант могут себе позволить далеко не все. С финансовой точки зрения, купить или снимать квартиру в многоэтажном комплексе, конечно, самый доступный вариант. Правда, иногда проект, заявленный застройщиком и отрисованный на рендерах, смотрится куда эффектнее, чем он будет в реальности. Опять же, в России спальные районы, состоящие из новостроек, всегда густо населены, но не обеспечены должной инфраструктурой. Жителю микрорайона приходится ехать в центр за покупками или чтобы развлечься. В спальниках не хватает мест для школы и детских садов, а очереди в больницах достигают абсурдных масштабов. Что происходит на рынке недвижимости и так ли все плохо, как об этом говорят урбанисты? Спросим у наших гостей. С нами Максим Лазовский, руководитель строительной компании «Дом Лазовского». Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
И Михаил Савельев, эксперт по недвижимости компании «Dream Realty».
Здравствуйте.
Ну, сначала давайте разберемся. Многоэтажные квартиры неудобны, у них масса проблем, и многие из них обречены превратиться в гетто. И все-таки они дорожают. Почему так?
Ну, тут нужно понимать экономику строительства. Экономика строительства состоит из двух основных компонентов. Это непосредственно материалы и работы. Материалы делятся на две подкатегории. Это общестрой, который, к счастью, у нас в большей степени производится внутри России, но, к несчастью, является биржевыми, скажем так, продуктами, биржевыми материалами, и стоимость их формируется на биржевых рынках. В связи с чем в прошлом году мы увидели рост стоимости металла, например, рост стоимости древесины, по причине того, что выгоднее было отправляться и за рубеж, и продаваться там, по биржевым котировкам. Соответственно, такие же цены мы увидели и внутри страны. Ну и вторая составляющая — это, конечно, отделочные материалы и инженерия, которые мы приобретаем за ту же валюту. Работы, которые выполняются сейчас, на данный момент, преимущественно приезжими, также, к сожалению, конвертируются в валюту. Эти люди просто живут в валютных реалиях. Исходя из этого и формируется сегодняшняя стоимость квадратного метра.
Михаил, если рассматривать все-таки новостройки, допустим, когда они становятся уже не новостройками, а вторичными, но все равно те же человейники. Почему они-то сегодня дорожают?
Здесь мне видятся, конечно, рыночные факторы, прежде всего. У нас нет государственного регулирования цен на недвижимость, нет установленных на год стоимости квадратного метра, квартир и прочее. Абсолютно рыночные факторы, спрос и предложение. Причем надо, конечно, смотреть на регион, на город, если Москву, в частности, взять. Мы же видим очевидный приток сюда и региональных покупателей, и зарубежных покупателей, да и внутримосковская миграция. Мы должны помнить об эффекте низкой базы, так называемой. То есть приедем в любой район Москвы и увидим на 90 с лишним процентов. Это старый советский фонд, это фонд, в котором мы родились, либо родились и жили наши родители. Но в нем просто неудобно сейчас, начиная от бытовых вещей, малюсенькой кухни, низких этажей, низких потолков, слышимости, неудобных подъездов с лестницами, отсутствие подземного паркинга. Я сейчас не беру даже такие моменты, как красивое лобби, какое-то панорамное остекление. Самые простые моменты, где просто неудобно, без грузового лифта, и приходится по этажам тащить негабаритную какую-то технику и мебель. Неудобно женщине с коляской, потому что нету толком направляющих, и невозможно без ступенек выйти из улицы. Разношерстный контингент, естественно, запахи, кто-то что-то выставляет за пределы своей квартиры. Ну, масса факторов, где мы видим, что старые дома — это прошлый век, это неудобно. Мы все-таки, вот если посмотреть на себя даже, мы ездим в новых машинах, мы пользуемся новыми телефонами, одеваемся не в секонд-хенд, а жилье у нас старое. Поэтому все больше и большее количество людей приходит к тому, что хочется нового, хочется удобства в первую очередь, хочется красивой живой картинки, хочется современного комфортного уровня жизни. Плюс мы должны помнить, что основные покупатели жилья сейчас это все-таки экономически активные граждане, вот примерно сейчас молодеет покупатель, и мы уже все чаще и чаще видим 25-23-летних. Но если ядро все-таки взять, большинство, то это вот от 30 до 45 лет, то есть люди, которые понимают в комфорте, имеют его здесь, плюс имеют возможность по работе либо в отпуск ездить в любые мировые столицы или просто в какие-то красивые города. Мы все это видим там, и всего этого хочется, естественно, здесь. Вот этот спрос, о чем я говорю.
Ну вот смотрите, все-таки наши вот эти человейники, так называемые, относятся к такому вот особенному виду домов. Все-таки это немножко не то, что мы бы хотели видеть и взять там у той же Европы. Практически все современные новостройки — многоэтажные комплексы. Почему вот именно такой форм-фактор он победил? Почему вот именно там 16 этажей, 20 этажей?
Человейники, понятно, это такое разговорное, муравейники, человейники, разговорное понятие. Каждый в него вкладывает что-то свое. Когда начинаешь разбираться, ну, даже когда вот мы дома как-то ругаемся, к примеру, между собой, мы говорим, вот, ты там никогда ничего не делаешь. Начинаешь разбираться, на самом деле, и не никогда, и далеко, и не всегда. Вот, и вопрос еще очень дискуссионный, вот на эмоциях, когда мы что-то говорим, а в спокойном состоянии это уже совсем по-другому выглядит. Что такое человейник? Я вот к чему. Надо разобраться. Для одного это 12 этажей, для другого это 48. Я очень много примеров знаю современных комплексов в Москве, которые удобны, комфортны для жизни. Скорее, наверное, вот этот негатив идет от неудачных примеров. Но ведь очень много и положительных, и удачных примеров. И потом надо все-таки разобраться, что каждый человек вкладывает вот в это понятие «человейник», «муравейник». Я пробовал этот вопрос задавать нескольким клиентам. Обширный. У меня порядка 15 лет уже опыт работы на рынке, множество сотен сделок. Я вижу, что когда в спокойном состоянии начинаешь разбираться, большинство людей ответят, что им хотелось бы поменьше соседей. Вот почему негатив к человейникам, к муравейникам. Ну так есть же выбор. Слава богу, в Москве есть выбор. Можно взять среднеэтажную застройку, можно взять хорошие примеры даже многоэтажек, но комфортных, удобных, обжитых. И я буквально вчера, так получилось, был в комплексе Солариево парк. Ну, очень приятное впечатление оставляет. Я не живу там, но вот периодически по работе бываю. Впечатление приятное, и я вижу, какой контингент, я вижу населенность и отсутствие пустующих квартир, школы, детские сады, коммерция на первых этажах. Поэтому негативные примеры, да, они есть на рынке, но в московском регионе все-таки очень много положительного.
Максим, я перед этим эфиром очень смотрел долго ваш сайт вашей компании, и рендеры ваши, они вообще человейники не напоминают. Почему ваши клиенты предпочитают все-таки малоэтажную застройку?
Наши клиенты, они, покупая наши дома, инвестируют в будущее. Потому что малоэтажная застройка, многие архитекторы приходят с пониманием того или к пониманию того, что все-таки дом — это, ну, у нас есть тело, да, наше тело — это храм души, а вот дом — это храм семьи. И помещая нашу семью в человейник, мы убиваем наше будущее, наших детей. Люди, выросшие в человейниках, это люди, оторванные от земли. Это, ну, это мой субъективный, ну, вот я несу эту идею, да, и я действительно так считаю, что это люди, оторванные от земли, люди, которые не живут своим районом, не живут своим домом, они живут только внутри своей квартиры, и их интересует только то, что на вот этой, ну, высоте, вот в этой коробке за их дверью, больше их не интересует ничего, ни их сосед, ни их площадка, ни их улица, ни тем более район. Это все оторвано от них, и они оторваны от этого.
Ну вот смотрите, Максим, я, например, вырос в 9-этажном доме. Угу. Я знал, в принципе, наверное, 80% своих соседей.
Угу.
А моя бабушка с дедушкой знали вообще 100%.
Угу.
Поменьше знали родители, ну, процентов 80 я знал. Но сейчас я с вами согласен. В подъезде очень часто не знаю даже всех тех, кто живет на лестничной клетке. Что же стало с клиентами вот вашими? Что стало с жильцами этих многоквартирных домов? Почему им стало комфортнее так резко все-таки в малоэтажном? Они вот... Нету даже желания, видимо, какого-то знакомиться и узнавать, чем живет твой подъезд.
Ну, мне как видится, что все-таки многоэтажные дома — это же не повсеместность. В каждом населенном пункте не поставишь вот эти вот большие многокорпусные здания. Это больше характерно для мегаполисов, для крупных городов. Но это следует и вообще из сущности мегаполиса. Мегаполис — это высокоплотное, организованное такое пространство с насыщенной, концентрированной инфраструктурой, киотранспортом. Ведь мы должны понимать, что если мы расплющим город, ну, к примеру, вот возьмем и Москву, в несколько раз уменьшим в высотности и соразмерно этому увеличим в площади. Но ведь, простите, каждый из нас захочет и транспорт, а это надо построить, это какие гигантские средства. У нас это не закрытые данные. Мы знаем четко, сколько миллиардов рублей стоит строительство 1 километра метро, дорог. Ведь мы не захотим жить в чистом поле, и нам потребуется инфраструктура. Колоссальные деньги для вот плоского города. Это инфраструктура, я имею в виду дорожная инфраструктура. Это кто-то должен построить раз, содержать и обслуживать два. Это инфраструктура жизненная по магазинам, кафе. Ведь вот я сейчас шел сюда в студию на Китай-городе. Битком центр, пятница вечер, кафе, рестораны. Ведь всего этого современному человеку хочется проводить интересно досуг. И часто хочется, чтобы это было недалеко от дома. Я абсолютно понимаю тех, кто хочет и получает кайф от жизни в малоэтажных проектах, но только там, где есть инфраструктура вот, в большом каком-то нужном, необходимом количестве. Инфраструктура жизненная, инфраструктура транспортная. И мы должны помнить о том, что человек же где-то все-таки работает. Сейчас понятно, что больше и большее количество людей может дистанционно работать, но встречи, переговоры, перемещения — это все равно также должно быть удобно.
Назовите мне, пожалуйста, 3 плюса и 3 минуса многоэтажных новостроек.
Ну, многоэтажных возьмем именно вот в высотном понимании этого слова, потому что... Вот
давайте сейчас... 18 плюс.
Ну, я бы даже сказал, наверное, 30+, потому что вот есть пороговое значение 100 метров. Многие сейчас, это исходя из строительных норм и правил, многие сейчас вот делают проекты 99,5 метров, и в зависимости от высоты потолков это может быть 32-33 этажа. Вот более 100 метров можно считать многоэтажными такими вот высотными комплексами. Мне плюсы вот таких вот 30+ этажных комплексов, плюсы мне видятся такие. Это, конечно, виды из своей квартиры, виды. Все-таки, если открытое пространство, то это очень эффектно. Все-таки у нас не Сингапур, не Манхэттен в Нью-Йорке, поэтому рядышком, как правило, это малоэтажная застройка, и виды могут открываться очень эффектные. Первый плюс. Второй плюс — это много коммерции. Как правило, первые этажи, а часто и встроенные-пристроенные какие-то блоки. Это все коммерция. И в хороших проектах она разноплановая. Это не алкомаркеты, это не какие-то убогие и неприятные заведения. Коммерция под ногами, так скажем, это удобно. Это позволяет экономить время и получить все виды сервисов рядом с домом. Ну и третий момент, все-таки это динамичный современный формат, формат небоскребов. Это ликвидность. Я часто вижу, что проекты небоскребов, они востребованы из-за своей прогрессивности, современности, некий омаж такой зарубежным столицам, чего в Москве и вообще в России. В России мы должны помнить, что практически нет небоскребного строительства. Поэтому это ликвидность повышенная из-за того, что это такой еще мало распространенный и такой современный формат. Это плюсы. Ну, минусы, конечно, это высокая плотность населения, особенно если близко корпуса друг к другу расположены. Ну, очевидно же, мы понимаем же, что это большое количество жителей, и отсюда из этого вытекает следующий момент просто на бытовом уровне. Это в часы пик толчья у лифтов, в лифтах. Это еще же как настроены лифты. Если вот в серединочке живешь, и сверху лифт идет, он соберет там большое количество жителей, и все, и на твоем этаже. Это абсолютно неудобно, когда по 5, по 7 и больше минут ждешь. Ну и третье. В отдельных случаях, конечно, дискомфорт. Я знаю и встречал комплексы, где на высоких этажах и вибрация, просто вибрация, стоишь и ногами чувствуешь эту вибрацию. Кому-то некомфортно. Не обязательно, кстати, пожилым даже людям. Есть у меня примеры наших по возрасту близких к нам людей, которым просто некомфортно, начиная вот, допустим, 20 этажа. Поэтому вот такие бытовые по здоровью моменты.
Максим, ваши три плюса, три минуса?
Я здесь полностью согласен с Михаилом. Единственное, наверное, что можно было бы добавить, размытие будущей капитализации этих вложений, так как объемы этого жилья вводятся все новые и новые и новые, а терпимость этой плотности, она не безгранична.
То есть все больше людей, эта плотность, она в конечном итоге, на ваш взгляд, уменьшит эту стоимость.
Однозначно.
Да?
Ну, это всегда путь в одну сторону.
Это не очень хороший инвест-проект такой, несмотря на то, что сейчас цена растет.
Долгосрочно нет.
Ну, я вообще сам живу в сталинском доме, у меня трехметровые хорошие потолки, и сейчас я планирую переезжать на обычную новостройку в Москве, там много этажей, но они маленькие, меня вот это очень смущает. Вообще психологи говорят, что негативно это влияет на психику людей, человеку не хватает пространства для полноценной жизни. Могут ли быть многоэтажные комплексы комфортными для жизни? Что для этого нужно, чтобы сделать многоэтажный комплекс действительно удобным?
Ну, я думаю, надо на уровень комплекса смотреть. Сейчас мы все чаще и чаще, вот я сказал про ограничение в 100 метров, это вот такая планочка по строительным нормам и правилам. И застройщики все чаще и чаще стараются как можно больше в эту 100-метровую планку впихнуть этажей. А мы понимаем, что каждый этаж — это определенное количество квартир, 5, 7, 10, 15, в зависимости от проекта. И каждая квартира — это денежки, вот умножить на количество метров на количество квартир — это лишние несколько сотен миллионов рублей. Вот представьте, уменьшаешь высоту потолков на 10, 15, 20, 30 сантиметров, и вот у тебя лишние этажи и лишние несколько сотен миллионов выручки, ну и какая-то часть прибыли. Поэтому вот сейчас эконом-сегмент, вообще слово «эконом» заменили, все-таки оно так травмировало, немножко и обижало многих из нас. Сейчас это стандарт. Класс, вот у нас есть стандарт-класс, если снизу вверх по градации идти, стандарт, комфорт, бизнес, ну и элитный сегмент. Вот если мы возьмем стандарт, самый базовый такой сегмент, вот высота потолков 2,55, например, 2,6, и формат однокомнатной квартиры порядка 30 метров, вот сейчас это все чаще и чаще встречающаяся история. От чего это идет? Это идет от стоимости квадратного метра. все-таки мы понимаем, что каждый квадратный метр — это 250-400, а то и больше тысяч рублей. Поэтому несколько квадратных метров — это 1-1,5-2 миллиона. А для многих это стоимость ремонта, меблировки, ну и вообще тот, кто зарабатывает, там, допустим, на семью 100-150 тысяч рублей, минус траты и прочее, там каждые 5-10 тысяч важны. Особенно если покупка квартиры в ипотеку. А тут несколько миллионов рублей. Поэтому, чтобы повысить доступность квартиры, чтобы просто человек мог позволить себе однокомнатную или двухкомнатную, трехкомнатную квартиру, в зависимости от состава семьи, приходится застройщикам уменьшать площадь, среднюю площадь квартиры. Отсюда мы видим все последние годы это снижение средней площади квартиры. Снижение. Она все теснее и компактнее становится. И вот представьте, два этих фактора. Метры сокращаются, и сверху у нас сокращается потолок. Вот такие квартиры, конечно, ну, нельзя по умолчанию назвать сверхкомфортными. Вот в том понимании трехметровых потолков, которые вы озвучили применительно к сталинским домам. Ну и вообще для какого-то долгосрочного нахождения. Но с другой стороны, мы понимаем, а какая альтернатива? Ведь альтернатива есть, это можно пойти и вторичку рассмотреть, допустим, либо повыситься в классе, но тогда еще большее количество метров мы получим сокращение. То есть здесь, мне кажется, все-таки проза жизни такая, что если хочешь позволить себе жить в новом доме, ведь не обязательно в новом. Никто же не толкает. У нас же государство и СМИ, и общество. Мы же не загоняем сами себя в новые дома. Можно пойти рассмотреть прекрасную покупку на классической вторичке в домах брежневского типа, на сталинских домах, в отдельных домах хрущевского периода. Можно пойти в малоэтажное загородное строительство. Вот тот сегмент, который представляет мой партнер по эфиру Максим.
И я здесь полностью согласен с Михаилом в плане того, что каждый решает на самом деле для себя сам, как и что ему комфортно. Лично я со своими убеждениями и своими требованиями к проживанию, собственно, нахождению в Москве, принял для себя решение, что лучше я арендую, рынок аренды достаточно сейчас доступен, квартиру в элитном доме с большими площадями, а себе построю дом с такими высотами потолков, какие для меня комфортны, и 3,5 метра за городом. Собственное жилье у меня будет за городом, я буду туда комфортно уезжать, комфортно жить, а в Москве буду комфортно жить в просторной элитной квартире, но в аренду.
Ну, опять же, это приводит наше общество к тому, что не владеть, а пользоваться, арендовать. И это не самый плохой вариант, как мы видим по миру, опять же.
Не самый плохой. Многие годами и даже больше, чем десятилетия арендуют. В это время определенные накопления инвестируют, прокручивают их в различных проектах. Но здесь, мне кажется, от головы должно идти. Я практически каждого клиента всегда спрашиваю, и начинаем мы знакомство и работу с такого опросничка, где первым пунктом идет, а зачем, для чего покупаем. И если человек в настоящий момент арендует, очень частый, очень распространенный ответ, что хочу, все-таки хочу свое. Вот у многих россиян в голове все-таки вот эта тема, что квартира, она должна быть своя. Это к нам передалось от поколения наших родителей. Плюс мы должны понимать, что все-таки ограниченное достаточно количество мест для каких-то вложений. Но толком и вложиться-то некуда, кроме как в квартиру. Фондовый рынок, мы видим, что может ухнуться в одночасье. То же самое относится и к валютному рынку. Инвестировать в свой бизнес, но мы понимаем же, что только примерно 1% у нас, чуть больше, может быть, предпринимателей. И как-то далеко не каждый готов в голове и действиями подкрепляет и желает открыть собственное дело, собственный бизнес. Поэтому толком и вложиться-то некуда.
вернемся в наше Мурино, которое находится под Питером и которое не дает покоя блогеру Илье Варламову. Вот он часто говорит, что огромные многоэтажные дома в спальных районах рано или поздно превратятся в гетто с высоким уровнем криминала и отсутствием какого-либо порядка перенаселения. Вот как вы считаете, правда ли это? Есть ли у них такое будущее?
Я полностью с ним согласен. Они однозначно превратятся в гетто, исходя из хотя бы из того, как растет то поколение, которое современное с теми обстоятельствами, которые нас сейчас окружают. То, каким оно вырастет, оно рано или поздно приведет все муравейники, человейники, оно приведет к гетто. Для того, чтобы человек правильно сформировался, чтобы он вырос с немного другими, отчужденными от гетто ценностями, он должен жить в других условиях.
Ну, я вот в рамках подготовки к этому эфиру тоже заметил такую тенденцию, что вообще многие девелоперы, как вы, они говорят традиционно, что такая застройка, она объясняется высоким дефицитом жилья, пассивностью города, что город плохо за всем следит, плохо выполняет функции планирования, развития территории, градозащитники. Также говорят, что это все от жадности строительных компаний, поэтому и потолки поменьше, и там, площади дадим поменьше. Но ведь все-таки, пока они спорят, депрессивные спальные районы продолжают расширяться. То есть это все равно же кто-то покупает. И покупает, как я понимаю, очень активно. Едешь по Москве и думаешь, ведь все это купят.
Абсолютно. Ну, относительно девелоперов и нашего архнадзора, здесь, конечно, сетуют они друг на друга, но каждый, кроме этого, ничем не занимается. А когда они подумают, ну, что они конкретно могли бы сделать для того, чтобы этого не было, ну, тогда, возможно, ситуация и будет меняться, только начнет меняться. Ну и, конечно, второй фактор и самый главный, на мой взгляд, пока наши люди голосуют рублем за вот эти человейники, это будет продолжаться.
Ну, я опять же вот вернусь к тому, что я очень изучал ваш сайт, а помимо этого изучал проекты «Готовые». Как-то получилось для меня удивительно. За последние несколько лет я сталкивался с противоположными случаями. У вас почему-то на рендерах то же самое, что получилось. А я почему-то сталкиваюсь с микрорайонами, причем большими в Москве, достаточно хорошего сегмента, очень близко к Москва-Сити, которые на рендерах было одно, по факту мы получили совсем другое. Почему так? И всегда ли так, если мы смотрим на большие микрорайоны?
Ну, конечно, не всегда. Да, здесь надо смотреть на конкретные примеры. Есть застройщики, которые чаще грешат этим. Есть единичные какие-то случайные, так скажем, ситуации. Я думаю, вот от чего это исходит. Ведь надо посмотреть строительный цикл с момента приобретения площадки, разработки проекта. Это все не день, не неделя, это бывает даже до года и больше. Вот здесь может что-то уже, в том числе и в экономике, измениться. И когда скаканул курс, к примеру, и у тебя поплыла экономика, вот здесь застройщики вносят изменения в проект, раз. Потом и жадность, ну что скрывать, когда, допустим, хорошо проект продается, ну почему бы не нарастить несколько этажей, почему бы не поставить еще один корпус, ну если прет, пожалуйста, поставил еще один корпус, и вместо видов ты получил соседние окна, либо нарастил этажность, это достаточно тоже распространенная история, либо просто изменил какие-то технические параметры, кто-то удешевляет, упрощает проект, чтобы либо маржу себе побольше выиграть и прочее. Но от чего, почему это? Я думаю, что надо посмотреть, конечно, на то, что у нас в государстве происходит, и в частности в Москве с надзором. В последнее время с приходом команды нового мэра и именно команды, потому что один в поле не воин, мы видим все-таки, что больше порядка становится, лучше прорабатываются проекты, все-таки вот какой-то вакханалии и безобразия, но на системном уровне, ну, практически я не могу встретить. К предыдущему немножко вопросу, возвращаясь, почему же у нас вот происходит так, что продолжают строить эти человеники. Здесь ведь, как я сказал, городу выгодна плотность. Городу, как мегаполису, важно, чтобы он не был размазанным, чтобы он был высоко концентрированным. А там же будут и инфраструктурные моменты, и вот эта вот движуха так называемая. То есть городу плотность выгодна, потому что если не будет плотности, начнется спрос с городских властей за инфраструктуру и прочее. Застройщикам это выгодно, потому что, вот как я сказал, можно и дополнительную прибыль выжать. Здесь обвинять застройщиков в том, что они хотят получить прибыль, нельзя. Но вот искажения, ложные посылы, часто и несоответствия прямые вот заявленным проектом и тому, что получилось. Это, конечно, недопустимо. Но это уже надо к какой-то культуре, что ли, к культуре ведения предпринимательской деятельности, к культуре ведения дел в целом, к порядочности, к ответственности. Это должно сформироваться. Ну, у нас государство молодое. 30 лет из них, если первые 10 отбросить, ну, фактически 20 лет. В других странах это формировалось столетиями. Пока у нас было крепостное право, в Швейцарии сидели уже мастера и часы делали.
Максим, почему получается, что если мы строим низкое жилье, то здесь у нас рендер совпадает с тем, что мы построили? В большинстве случаев. А если мы строим мегаполис, то у нас жадность, у нас желание заработать, уменьшить, влепить еще одно здание. Почему так?
Тут нельзя говорить, конечно, что в малоэтажке абсолютно как на рендере, так и вживую. И как нельзя и говорить обратно, что в новостройках, в многоэтажках полное несоответствие рендеру. Я бы здесь сказал бы следующим образом. Все зависит от того, какой отдел компании строит на самом деле. Потому что все мы знаем, что компания не состоит из многих отделов. И как и в малоэтажке, так и в многоэтажных домах, когда строительством занимаются не архитекторы, отдел ПТО и строители, а занимаются коммерческие отделы вместе с бухгалтерами, то тогда и получается не то, что в рендерах.
Ну, я больше имею в виду, конечно, не московские ЖК. По ним таких претензий нету, как к тому же Мурино. Но когда вот я туда приехал, честно, у меня прям шок наступил. Но хотя такое я видел у себя в Балашихе, скажу честно. И, в принципе, если мы съездим в Новую Москву, мы то же самое увидим. Метроново Касино — вообще страшно. Но, в принципе, вот таких очень много. И они находятся обычно, к слову, не в мегаполисе, а в таких городах-сателлитах.
На самом деле особо и не важно, где находится Москва или не Москва. Вот ко мне 2 дня назад обратился мой сокурсник, который занялся строительством. Он организовывает коттеджный поселок в 150 километрах от Москвы. Это как бы вообще не Москва. И обратился за советами. Ну, знает, что я занимаюсь строительством достаточно давно. На первый же мой вопрос он не смог сразу дать ответ. А он заключается, ну, в следующем. Какая цель организации тобой вот этого коттеджного поселка? И тогда, когда цель чисто экономическое, ну, срубить бабла, то получается то, о чем вы говорите.
Ну вот вопрос, как можно с таким бороться? Какой выход можно предложить для тех, у кого нет прям большого бюджета на жилье, но он хочет жить в районе с инфраструктурой?
Ну вот тема аренды, о которой сказал Максим, безусловно, имеет жизнь. Мы часто сейчас, особенно в связи с выросшими ценами на недвижимость, мы видим, что часть клиентов отказываются от покупки, ну или переносят эту покупку на какие-то более спокойные времена и идут на рынок аренды. Раз. Второе, бесспорно, вот если есть желание обладать собственным жильем, но здесь альтернатив ипотеки практически нету. Поэтому мы видим сейчас удлинение срока, увеличение срока, на который клиенты берут ипотеку. Если раньше средний срок был равен 17 с небольшим годам, то сейчас он увеличился до 22-23 лет, соответственно, чтобы поместиться. Ведь человек как мыслит, клиент как мыслит? У него есть определенный заработок, у него есть определенные траты. И вот тот остаток, который он может потратить на ежемесячный платеж по ипотеке. Соответственно, чтобы поместиться в этот остаток, учитывая, что выросли цены и выросли ставки по ипотеке, надо что делать? Удлинять срок вместо 17 лет. Ведь если посчитать по ипотечному калькулятору, платеж на 17 лет и платеж на 23 года будет разным. Ну, условно, на 23 будет платеж поменьше. И вот ты вместился в этот платеж и стал обладателем своей собственной квартиры. А дальше удивительные вещи происходят. Мы видим статистику Сбербанка. Фактически по статистике Сбера можно говорить вообще о статистике всего рынка, потому что крупнейший банк по доле выданных ипотечных средств, порядка 60, по-моему, процентов всех ипотек в России — это сберовские ипотеки. Примерно за 9 лет закрывают клиенты ипотеку, взятую вот на плюс-минус 20 лет. Это значит, что есть деньги, что есть заработок. И представляете, вот все эти возгласы, что вот нету денег у людей, кто будет покупать и прочее. Посмотрите на статистику. Вот здесь он ответ. За 9 лет, значит, люди ищут подработку, значит, люди ищут какой-то дополнительный источник заработка, либо переходят на более высокооплачиваемую работу и закрывают за 9 лет.
Вот у меня вопрос. Я на каждом подкасте у гостей хочу спросить такой бесплатный совет. Дайте пару моментов, на которые обязательно нужно обратить внимание, выбирая себе жилье в многоквартирном районе. Вот на что посмотреть? Количество выездов, может быть, какая-то история застройщика. На что бы вы посоветовали обратить внимание?
Опять же, каждому свои будут советы. Вообще, самый лучший совет — это совет, который или рекомендация даны персонально по ситуации. Поясню. Вот я говорил, как мы работаем с клиентскими запросами. Это индивидуальная работа. Это прежде всего сначала просканировать и полностью вообще понять, что же конкретно перед тобой сидящий или на трубке находящийся человек, что же конкретно он хочет. Потому что если человеку нужен рядом парк, к примеру, а ты ему говоришь про изобилие каких-то там спортивных или других заведений, ему не это надо. Поэтому самый первый совет — это понять, что же перед тобой находящийся человек хочет. Потому что одному это будет транспортная доступность, другому это расположение в экологически привлекательном районе. Но какие-то общие моменты, все-таки если пару, то, ну, бесспорно, транспортная доступность, если говорить про московскую агломерацию, это Москва и область. Все равно мы социальные существа, мы не можем жить в лесу, мы не можем изолированными быть. То есть транспорт общественный, либо личный в виде автодорог. Раз. И второе — это качество проекта. Вот сюда можно включить и репутацию застройщика и попробовать предположить, как он новый проект построит. Это и вникнуть в технические, потребительские характеристики, то есть посмотреть все-таки на проект изнутри, посмотреть, какая инфраструктура запланирована, запроектирована именно застройщиком.
Мы практикуем следующее. У нас люди приезжают к действующим клиентам для того, чтобы узнать их опыт, узнать, скажем так, их отзыв о проживании в малоэтажном доме. Для многих это вообще что-то неизведанное. Все привыкли жить в квартирах, и все-таки переезд в малоэтажку — это другая вселенная, абсолютно. И здесь мы идем навстречу и, скажем так, просто соединяем этих людей самостоятельно.
Вот скажите, одна из альтернатив спальным районам — это формирование городов-спутников. Такие есть у Лондона, Парижа, Сеула. На их территории сосредоточены не только жилье, но также производственные, образовательные, научные, развлекательные центры. Вообще, реально ли вот это преобразить в России?
Да, в России есть много таких проектов. К сожалению, на стадии проектов они и пока замерли. Даже, я бы сказал, не на стадии проектов, а на стадии экономической оценки. вообще экономики проекта. Если говорить из реализованных, ну, наверное, можно назвать Иннополис в Казани. Доброград. Ну, наверное, больше таких и не наберется. Был очень интересный проект. Economic City, насколько я помню, он назывался. Это рядом с границей с Китаем. Его собирались организовывать. Но он также, ну, собственно, на стадии проекта и завершился. Создание таких городов, оно возможно, но возможно только в кооперации с многими факторами. Только государственно-частное партнерство. Помощь государства нужна колоссальная, потому что инвестиции колоссальные. Они связаны непосредственно с тем, что мы живем теперь в другом мире, не в Советском Союзе, когда, ну, например, строился БАМ, и можно было привлечь очень большое количество молодежи под различными лозунгами на строительство и проживание этих людей в поселках, которые примыкали к этому БАМу. Сейчас, на сегодняшний день, требования к жилью, требования к инфраструктуре, к качеству окружающей среды, оно достаточно высоко. Люди не поедут в эти, ну, скажем так, города-спутники, если там не создать этих условий. И, конечно, третий фактор, на мой взгляд, очень важный, который присутствовал вот в этом Economic City, это либо ресурс, который добывается рядом с этим городом-спутником. Это может быть природный ресурс, да, какие-нибудь полезные ископаемые. Поэтому здесь, конечно, ну, необходима очень, ну, скажем так, серьезная концентрация, с одной стороны, государства в регулировании, с другой стороны, частной компании, которая бы поднимала эту историю. И третья составляющая, как было в, и есть в Economic City, это торговый узел, это транспортный узел, мимо которого проходит до 50% грузов на Китай и из Китая тоже. Поэтому, ну, удачное расположение дает ему все возможности стать таковым.
Мне очень кажется важным, чтобы вот эти города-спутники, вот вы сказали, Сергей, что спальные, как альтернатива спальным районам, чтобы вот они сами не превратились в спальные города-спутники. То есть, во-первых, в нем самом, в этом городе-спутнике, должна теплиться жизнь, любая в виде, вот как Максим сказал, как какой-то ресурсодобывающей истории, предприятия стержневого, опорного, а лучше нескольких, чтобы это не был моногород. Какой-то офисный класс, какой-то, вот как у нас Сколково пытаются развивать, как инновационный кластер. Ядро какое-то должно быть. И все-таки ядро бизнесовое, предпринимательское, вот в виде деятельности какой-то, ядро. А дальше уже ядро это будет обрастать естественной потребностью людей жить рядом с этим ядром, инфраструктура и прочее. Это первый момент. И второй момент все-таки для России мне видится более реализуемая история агломераций. Это не самостоятельные какие-то оторванные города-спутники, а агломерация, ну вот возьмем московскую агломерацию, то есть это Москва, новая Москва, которая по территории у нас чуть ли не больше, чем старая Москва, это города ближайшие Подмосковья, мы видим хорошие примеры, города Одинцово, например, Красногорск, которые вот рядышком сопряжены и связаны транспортной доступностью.
Ну, знаете, тут тоже нужно несколько уточнений в том плане, что да, хорошо, что развивается транспорт, безусловно. И когда Московскую область связывают с Москвой, это тоже замечательно. Но это и убивает жизнь в самих городах Московской области, потому что тебе становится быстрее приехать в Москву, где совершенно другие зарплаты, где совершенно другой бизнес, совершенно другая жизнь. И получается, зачем тебе в твоем подмосковном городе развивать бизнес и устраиваться на работу? Ты можешь сесть на электричку и по диаметрам долететь до центра. Я смотрел недавно план, там до Москва-Сити, в принципе, можно будет доехать из моей Балашихи через несколько лет. Но это уже говорит о чем? А зачем мне работать у себя? На мой взгляд, это города, наоборот, как превращает в спальные районы, еще больше не дает им какого-то собственного простора для развития.
Да, ну а где работа властей? Тут тогда у жителя, у россиянина должен быть закономерный вопрос. Мы ходим на выборы, кстати, многие там не ходят и занимают какую-то пассивную позицию, с одной стороны, а потом спрашивают, как интересная такая позиция. В одном месте, где я не хочу, я ничего не делаю, а в другом месте, когда мне что-то неудобно, то я начинаю взывать к властям и прочее. Более активная нужна общественная личная позиция. Не нравится, как работают местные власти, но предпринимая действия. Понятно, что в России с нашей внутренним устройством политической системы тяжеловато вот так вот откровенно права качать. Но все равно мы видим примеры, когда достаточно мощное, консолидированное, сплоченное общественное мнение все-таки определенные проекты удается как-то сдвигать, либо блокировать, либо власти считаются как-то с этим. Но надо сплотиться, надо организованно. Тем более, когда не лезешь в политику все-таки, а речь касается какого-то жизненного уклада и устройства вот такой бытовой повседневной жизни, здесь больше прислушиваются власти, более требовательными надо быть, ну и, конечно, больше эффективных управленцев, классных руководителей. Нам отчаянно не хватает.
Ну, вот, конечно, все это тяжело получается. С одной стороны, большинство у нас берет на 17-20 лет ипотеку, а потом получается, что им еще и надо что-то менять в городе, в который они переехали. Конечно, очень такой, на мой взгляд, прям нереализуемый вариант, который больше тебя толкает к варианту, вот, собственно, иди, снимай низкую застройку, живи в хорошем сейчас, не надо ни с кем воевать, не надо ни за что бороться, живи, получай удовольствие, развивай семьи, собственно, вот как-то переходи больше из общества владения в общество потребления.
Да, но ведь тоже вот такой момент еще интересный. И вот чтобы нам арендовать, это же кому-то принадлежит. То есть получается несколько групп таких вот на рынке есть. Кто-то покупает это все, ведь для рынка это покупка, это же совершенная сделка, так скажем. Дальше кто-то это арендует, и получается, что каждому свое.
Несколько лет назад мы не верили, что в Москве будут каршеринги на каждом углу. Теперь даже есть самокаты. Действительно, все это работает, и, мне кажется, и в этом направлении тоже будет развиваться. Главное, чтобы строилось, на мой взгляд, больше комфортного жилья для людей, действительно, чтобы там жить хотелось. Что ж, я надеюсь, застройщики и урбанисты найдут общий язык и превратят огромные микрорайоны в места, действительно пригодные для жизни. Максим, Михаил, спасибо, что пришли на наш подкаст, а наших слушателей я благодарю за внимание. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Не забудьте подписаться на подкаст «Что изменилось?» от РБК Трендов, а больше материалов по темам эпизодов вы всегда можете найти на сайте и в наших социальных сетях. Всем спасибо, всем пока!